Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Международный день солидарности. Каково христианское измерение этого понятия? Благодарный самарянин в Евангелии. Почему ближе всех Богу оказался человек, о котором никто бы этого не подумал? В преддверии длинных выходных подопечным фонда «Жизнь как чудо» очень нужна поддержка, чтобы лекарства не закончились. Расскажем, как им помочь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 20 декабря, в мире отмечается Международный день солидарности. Он один из тех особых дней ООН, которых, конечно, много в календаре, и дату эту учредили в связи с первым десятилетием борьбы за ликвидацию нищеты. Вообще, в слове «солидарность», конечно, много разных смыслов, и кому-то оно кажется анахронизмом сегодня, потому что, ну, вроде бы время лозунгов и демонстраций трудящихся, оно давно осталось в прошлом, и о чем тут говорить? А кто-то на уровне ассоциации связывает это слово исключительно с борьбой, а кто-то считает его пафосным или официозным. Вот мы решили разобраться в самой сути солидарности, что в основе этого явления. И вполне возможно, что само представление о солидарности могло появиться именно внутри христианской культуры. В нашей студии Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ имени Ломоносова. Алексей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы привыкли слышать слово «солидарность» в названии праздника. День международной солидарности трудящихся.
Совершенно вот, верно. Да? Может быть, кстати, и поэтому и контекст
праздник
такой.
Праздник-то появился в Америке в 1886 году, если я не ошибаюсь. И действительно был такой важной вехой на пути борьбы рабочих за свои права. И рабочие вообще должны бороться за свои права. Достоинство человека – это совершенно христианское понятие. И человек, чем бы он ни занимался, в том числе, если он стоит у станка и работает с землей, он должен жить достойно. У него должен быть достаток. У него должно быть право на достойное существование. Поэтому я не считаю, что христианин должен смиряться со всяким унижением, со всякими оскорблениями, особенно если ему деньги не платят, зарплату не платят, а работодатель его вполне процветает и покупает себе там дом на Багамах, например. Поэтому вот какие-то базовые понятия, связанные с правами человека, они являются понятиями христианскими, в основе они христианские, и никто с этим не может спорить. Дело другое, что французская революция, которая это понятие солидарность актуализировала, и другие христианские понятия свобода, равенство, братство перетолковала на свой салтык. Когда свобода, дар Божий, превращается в свободу от Бога, когда равенство людей превращается, по сути, в такое лицемерие, когда есть кто-то, кто равнее, кто более равен, да, вот, а кто-то, кого надо изолировать от общества и, может быть, казнить, и гильотинировать. Ну и братство тоже становится в каком-то смысле теряющим свои какие-то христианские корни, потому что братство возможно только тогда, когда есть взаимные отношения между людьми. Но вот что касается слова «солидарность», то сегодня, мне кажется, оно должно звучать, оно должно присутствовать в нашем обществе, но не как иллюстрация к фразе «против кого вы дружите». Потому что часто мы говорим о солидарности только в аспекте борьбы и протеста. Вот вышли на протест, вышли протестовать, мы солидарны. А что, нельзя быть солидарными во взаимной помощи друг другу, в том, чтобы делиться излишком, который у нас есть, с ближними? Вот. Не надо здесь придумывать абстрактных ближних. Не надо идти обязательно в сберкассу и перечислять деньги на какой-то реальный или нереальный счет. Вокруг нас, в нашей семье, в семье наших родственников, наших друзей, есть люди, которым плохо, которые страдают, которые требуют помощи. Во-первых, не быть слепым видеть этих людей, потому что часто мы окажемся в положении мальчишки в метро, перед которым стоит бабушка, а он глаза закрыл, уснул и делает вид, что он эту бабушку не видит, и место уступать не надо. Вот и такая намеренная слепота, когда мы не хотим видеть проблемы вокруг себя у наших ближних, это отсутствие солидарности, это отсутствие взаимопомощи. И не надо здесь демонизировать слова. Солидарность – это тот же коллективизм в хорошем смысле этого слова, та же соборность – в православном смысле этого слова, который есть один из признаков и столпов церкви.
А что такое соборность?
Соборность, замечательно сказал Сергей Трубецкой, это когда я внутри себя каждый момент держу собор вместе со всеми. Вот, то есть, когда я думаю о других, и когда каждое мое слово, которое я говорю, взвешивается на весах общественного мнения, мнения других людей. А что люди скажут, как говорила моя бабушка? Я говорю, бабушка, что ты огород все время копаешь? Картошку можно в магазине купить. Да, а что люди скажут, если я не буду копать огород? Вот и копал до 85 лет, потому что ей было важно мнение улицы, ей было важно мнение соседей. И именно из сельского бытия я представляю себе, что такое солидарность. Когда у кого-то горе, вот я помню, пришел человек, у него сына в Афгане убили, он в 82-м году, и вся улица плакала, и бабушка плакала, и собирали деньги. Вот это отзывчивость, Достоевский говорил, всемирная отзывчивость. Ну, может быть, всемирной отзывчивости нам сейчас не надо, а вот просто отзывчивости, способности отозваться на чужое горе, на чужое чувство, на чужую радость. Вместе порадоваться с другим человеком, а не позавидовать. У него есть, а у меня нет. Это тоже солидарность.
То есть, по большому счету, солидарность и отчасти, наверное, соборность тоже это еще и способность в другом человеке увидеть такого же, как я, то есть образ и подобие Божие.
Да, и даже не такого же, не подобного мне, как Флоренский говорил, а самого себя. Вот, тождественного мне. То есть, если мы будем исходить из отношений подобия, вот, то я всегда буду лучше. Другие подобны, но лучше-то я. А если другой такой же, как я, если другой не просто такой же, как я, а мой брат, мой сын, мой друг, мой любимый человек, то, наверное, я от себя, может быть, отщипну и отдам свое для того, чтобы отдать это другу. То есть это иное отношение, чем отношение подобий, когда все становятся совершенно подобными в обществе. Но вот люди не подобны, люди разные. Вот. Но именно разные люди как раз могут полюбить друг друга, а не подобные люди.
Спасибо вам большое за комментарий. Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, был в нашей студии. И завтра, в субботу, в программе «Философские ночи», которую ведет на радио «Вера» Алексей Козырев, будет своего рода продолжение сегодняшнего разговора. Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет 10 прокаженных, и только один из них потом возвращается ко Христу, чтобы сказать спасибо. Цитирую евангельский текст. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин». Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Остальные не вернулись ко Христу сказать спасибо, и история эта, конечно, не про то, что Бог может обидеться на неблагодарных или кого-то наказать. Все, как мы понимаем, гораздо сложнее. Благодарность, она делает сердце, ну, открытым, что ли. А вот неблагодарность как раз наоборот. И человек с закрытым от Бога и от мира сердцем со временем, ну, перестает, что ли, видеть то хорошее, что с ним происходит, потому что у него зрение деформируется, и жить ему становится крайне тяжело. В этом смысле, наверное, правильно было бы время от времени себя проверять, а есть ли в нас та самая благодарность, и все ли мы видим, что на самом деле дает нам эта жизнь. Попробуем разобраться и в нашей студии иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Отец Иоанн, добрый вечер.
Добрый вечер. Но я бы начал с того, что иногда, даже когда мы что-то получаем, что вот сами просили, долго, скажем, молились Богу и так далее, и когда получим, иногда забываем благодарить. Даже тогда, когда осознаем, что действительно сами просили и от Него именно и получили. А гораздо чаще просто не замечаем, что каждое мгновение нашей жизни – это дар. Время – это дар, здоровье – это дар, воздух – это дар, солнце – это дар, мороз – тоже дар. Да? Любая погода – это дар Божий. И любое состояние здоровья в том числе. Для меня, например, время – это действительно дар Божий. Это понимаешь, когда катастрофически не хватает времени, когда вот не знаешь, как справиться, потому что очень много, скажем так, задач, очень много дел, очень много поставленных вопросов, и некогда, и не успеваешь, и вот и постоянно спешишь туда-сюда и так далее. И в какой-то момент остановиться и думать, то это же дар Божий, время. Вот как раз нерационально использовать время и не ценить время – это, я считаю, очень серьезный грех. Вот, поэтому благодарность, да, должна быть всегда. Как стараться? Вот, может быть, надо помнить и вспоминать чаще слова апостола: «За все благодарите». Безусловно, сегодняшнее Евангелие от Луки – о 10 прокаженных, которые вот исцелились. Да, безусловно, это тема благодарности. Но тут еще есть одна тема здесь. Это тема, еще раз, самарянина, который в очередной раз выступает как единственный, кто все-таки выражает вот это замечательное христианское чувство благодарности. Как и в притче о добром самарянине. Кстати, она тоже в Евангелии от Луки. И только в Евангелии от Луки. А вот разговор, скажем, Господа с самарянкой – это у Иоанна. Но как бы то ни было, понятно, что самаряне для благочестивых иудеев того времени, они не только иностранцы, они инославные еще. То есть они верующие, но не совсем как надо, не совсем как мы. Поэтому пример вот доброго самарянина – это скандальный пример, провокационный пример. И то же самое вот это уже не притча, а, из, скажем, случай из жизни Спасителя, что именно самарянин вернулся и поблагодарил. Как часто мы человека, как сказать, в общем-то презираем, либо потому что он не принадлежит нашему народу, либо потому что он не православный, ни один из нас. Да, верит, он может быть и хороший человек, но все-таки католик или протестант, как-то так немножко с презрением. Или... А вот как раз Евангелие нам показывает, что именно такой человек, как ни странно, ну, скажем так, если актуализировать, самарянин мог бы быть сегодня, ну, скажем, да, вот не совсем правильно верующий. И потому, мне кажется, вот эти два момента, первый момент, безусловно, благодарности, и в очередной раз хочется подчеркнуть, что благодарность – это именно христианская добродетель и абсолютно необходима христианину. Если мы живем и ощущаем себя на руках у Господа, мы, безусловно, должны благодарить Его как можно чаще.
Как благодарить, отец Иоанн, за болезни? За то, что что-то случилось с твоим ребенком, за то, что произошла беда, не приведи Бог, но такое бывает, с кем-то из близких. И в такой ситуации найти в себе не то, что даже силы, а какое-то внутреннее согласие, чтобы Бога поблагодарить не потому, что так надо, а потому, что сердце твое действительно хочет сказать спасибо. Вот это... Простите, не совсем в голове можно размещается. Это как?
Да, безусловно, благодарить за то, чего мы не понимаем, или что нам очень трудно принимать, это для этого нужна огромная духовная сила. Вот здесь, мне кажется, надо вспомнить как раз то, что вот его пути, они не наши пути. И, как сказать, его логика Бога, она, безусловно, отличается от нашей. Вот когда... летаешь самолетом и сверху смотришь на землю, видишь все совершенно по-другому. И пропорции между, скажем так, предметами и так далее, они совсем другие. И я каждый раз, когда летаю самолетом, думаю, вот как Бог на нас смотрит. Не потому что издалека, а как бы объективно. Мы всегда видим со своего ракурса. И потому есть определенная логика. А очень часто эта логика оказывается неправильной. Поэтому, конечно, трудно, как вот вы очень правильно спрашиваете, как благодарить Бога за болезнь ребенка. В каком-то смысле нельзя, это противоестественно. С болезнью ребенка надо бороться, но все-таки надо оставить какое-то пространство в нашей душе, вот пространство нашей веры, чтобы все-таки бороться и одновременно говорить, но пусть будет воля твоя. Потому что вера означает именно доверие. И вот доверяться Богу даже в таком случае, когда заболел ребенок, и бывает и хуже, да, очень страшные и сложные ситуации, иметь вот такое доверие. Вот я все буду делать, чтобы победить эту болезнь ребенка. Но, с другой стороны, хочу доверяться. Я готов принимать все. Мне кажется, это необходимо для христианина.
Но как это? Это же иногда практически неосуществимо. И в каком отчаянии оказывается человек, когда он не в состоянии справиться с теми обстоятельствами жизни, которые Господь Бог посылает? И тогда вопросы начинаются, ну как же так? Почему ты так делаешь? Как ты так можешь со мной?
Да, я с вами абсолютно согласен, но как раз это и есть вера. Пока мы все понимаем и все видим, тут еще нам не нужна вера. Вера нам нужна именно тогда, когда мы не понимаем. И когда мы отчаянно пытаемся принять обстоятельства, даже не понимая их. Но очень часто ради любви к, ну, не знаю, жена ради любви к мужу, муж ради любви к жене, друг ради любви к другу и так далее, очень часто мы можем принять какие-то вещи, которые, ну, как-то так мы не разделяем или не понимаем. Да, ради любви к Богу тоже мы можем принять обстоятельства даже тогда, когда мы их не понимаем.
А это не будет слабостью?
Я думаю, это будет силой духовной. Я в этом глубоко уверен. Поэтому наша задача, мне кажется, благодарить Бога именно за все, как говорит апостол, не забывая о том, что да, иногда есть вещи, за которые очень трудно благодарить, потому что мы их не понимаем или нам трудно их принять, но одновременно с этим есть тысяча и тысяча явлений, событий, вещей, которые замечательны, и которые мы принимаем, как будто имеем на это право.
Как
и
данность.
Не обращаем на это внимания. Жалко. Потому что молитва – это прежде всего не просить о чем-то, а хвалить Бога и благодарить Его.
Спасибо вам большое за комментарий. Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. 11 дней до Нового года, и кто-то уже, конечно, в предвкушении этих длинных выходных, и это совершенно прекрасно. В чем польза зимних каникул, я думаю, объяснять не стоит. А вот в чем тут тонкое место? Дело в том, что дети, которым постоянно нужны дорогие лекарства, они, как правило, подопечные благотворительных фондов. И да, конечно, фонды и по выходным тоже работают, но денег в эти дни люди жертвуют на благотворительность, как правило, значительно меньше. Равно как и после праздников тоже, по вполне понятным нашим житейским причинам. А детям нужно продержаться. Подопечные благотворительного фонда «Жизнь как чудо» – это дети с больной печенью. Им любая остановка в приеме лекарств может стоить жизни. Как их поддержать, узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер. Безусловно, в фонд поступают обращения всегда, и в праздничные дни, и не в праздничные дни. Но в настоящее время у нас очень много обращений от детей. Это и операция, и лекарства, и проживание в Москве, так как многие детки ждут донорский орган, и мы не знаем, когда выпадет операция. Это может быть и Новый год, и Рождество, и любой другой день. Поэтому эти дети нуждаются в поддержке, и они находятся рядом с больницей на расстоянии 2 часов дороги. Им в любой момент может быть вызов на операцию, и мы оплачиваем им проживание. И вот таких детей сейчас у нас очень много, обращений очень много. Поэтому фонд организовал благотворительную акцию. Она называется «Подари новогоднее чудо». В рамках этой акции мы предлагаем людям, во-первых, поддержать нас любой суммой, переведя на акцию по ссылке на сайте, можно в разделе «Проекты» найти это событие, проекты, акция «Подари новогоднее чудо» и перевести любую сумму пожертвования или организовать, может быть, свое небольшое мероприятие, мастер-класс, лотерею, ярмарку, благотворительный концерт и собранные средства перевести на поддержку наших подопечных, которым потребуется лечение в новогодние дни, вот именно в этот период. Акция будет длиться до 31 января. То есть весь декабрь, январь мы будем собирать средства на поддержку вот таких деток, которым нужны будут оплаты в новогодние дни, сразу после новогодних каникул. Ну и как один из основных подопечных, кто особенно сейчас нуждается в нашей помощи, хочется рассказать про Илюшу Безрукова. Мы уже говорили об этом ребенке не раз, слушателям радио «Вера». Мальчик перенес не так давно операцию по трансплантации печени, но пока у нее идет очень трудный, тяжелый период реабилитации. Есть небольшие осложнения, и Илюше нужно по-прежнему оставаться в клинике Сент-Люк в Брюсселе. И, конечно, требуются дополнительные средства, идут дополнительные счета на лечение. Поэтому очень просим поддержать нас, поддержать нашу акцию. И пусть небольшой подарочек направить нашим подопечным.
А у Илюши в связи с чем, напомните, пожалуйста, возникла вот эта необходимость именно в Брюсселе проходить лечение?
У Илюши очень редкий диагноз. И таких операций в России делали всего лишь 2 или 3. И были проблемы с донором. У Илюши донором стал его крестный. Поэтому именно брюссельская клиника смогла принять ребенка, и был решен урегулирован вопрос по донорству. И самое главное, что в Брюсселе таких операций делалось уже много. Там больше опыт по проведению лечения именно Илюшиного диагноза. Поэтому семья и врачи приняли решение, что мальчику целесообразнее поехать на лечение в клинику Сент-Люк.
По-моему, в Бельгии законодательно разрешено родственникам, которые, ну, не кровные родственники, а, скажем так, духовные родственники, да, вот вы про крестного сказали, угу, также становиться донорами печени для своих близких. И вот это стало как раз выходом, правильно я помню?
Да, для многих наших подопечных это стало выходом, потому что клиника Сент-Люк, Святой Лука, это католическая клиника, и у них есть такое право и возможность делать операции от духовных родственников.
Напомните, пожалуйста, каким образом можно было бы поддержать вас прямо сейчас? Короткий номер для СМС, адрес сайта.
Короткий номер для СМС-сообщения 7715 со словом «Волшебник» и любой суммой пожертвования. Или на сайте фонда в разделе «Проекты» «Подари новогоднее чудо». Все средства, которые поступят на эту акцию «Подари новогоднее чудо», пойдут на наших подопечных, которым требуется оплата лечения в новогодние дни.
Лена, расскажите, пожалуйста, еще буквально вот в двух словах, чуть подробнее, какие благотворительные акции можно было бы провести у себя, например, я не знаю, ну, в офисе, скажем, да? Вы сказали, ярмарка там или что-то еще, сбор средств в пользу ваших подопечных. Как это выглядит по опыту?
Вы знаете, наши друзья, волонтеры проводят небольшие лотереи, проводят чаепития благотворительные, приглашая коллег и за пожертвования, допустим, угощая там какой-то выпечкой, которую сами испекли, делая такой самостоятельный праздник. Многие проводят, конечно же, лотереи. Готовят лоты, призы, новогодние подарки. Делают эту лотерею иногда беспроигрышно, если это небольшой коллектив. Иногда есть только счастливчики, которые вытащат свой билетик с подарком. Но это не занимает много времени и сил. И в то же время собираются средства, которые поступают нашим подопечным. Также дети, школьники проводят школьные ярмарки, продают свои поделки, проводят викторины, проводят различные мастер-классы за пожертвования, и собранные на школьных ярмарках средства перечисляют в поддержку наших малышей. Поэтому любой талантливый человек, креативный, который хочет помочь, может организовать свое маленькое событие, и абсолютно не важно, сколько оно принесет средств. Это может быть и 1000 рублей, 3000 рублей, но если таких событий будет много, конечно же, акция сможет помочь большему количеству деток.
Очень хочется, чтобы все ваши подопечные, детки с больной печенью, конечно, на протяжении и этих новогодних каникул, и вообще всегда, да, вовремя получали свое лечение. Спасибо вам большое за вашу работу и за то, что у детей действительно есть возможность вернуться к здоровой жизни.
Спасибо, Алла, вам и передаче, и слушателям Радио Вер за поддержку. Никогда не остаются равнодушными слушатели, и многие приходят к нам и волонтерить, и присылают свои пожертвования, поэтому мы очень благодарны.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. И я еще раз напомню, короткий номер для СМС, чтобы перевести пожертвование прямо сейчас, 7715. В содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. А сайт благотворительного фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру пишется в одно слово латиницей какчудо.ру. Там можно найти подробности об акции, которую устроил фонд в поддержку детей с больной печенью, чтобы они продержались в течение новогодних каникул и получали вовремя свое лечение. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».